Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня праздник в Америке. Сегодня общество, среди которых мы живем, оно отмечает День Отца. Я сегодня, когда с Володей разговаривал, говорю, у тебя в прошлый раз была тема «Благословение материнства». Было бы очень кстати, если бы ты продолжил сегодня и говорил о благословении отцовства. И я думаю, что сегодня, когда мы говорим вот именно институт отцовства в обществе людей, которые идут в авангарде, на которых равняются очень многие, отцовство осмеивается. Отцовство критикуется, оплевывается. И люди... Все вот эти, многие телевизионные программы, они мыльные программы. Они высмеивают, показывают отцов как каких-то приматов, как каких-то изгоев, уродов. Отцы многое пережили в жизни, в нашей стране. Отцы очень многому были подвержены, когда они гибли на полях войны. Когда они слагали свои головы во время чисток политических режимов, когда их обвиняли, когда их убивали, когда их уничтожали. И очень сложно сегодня найти отправную точку, что же происходит сегодня. И практически ни одна философская школа никогда вам не даст ответа, почему происходит то, что сейчас происходит. Невозможно сегодня в потемках и во мраке среди этих бурь найти какую-то точку отсчета и выверить правильные координаты, куда и что делать сегодня. И все бы было так безнадежно и плохо, если бы не книга Библия. Бог пожелал нам среди всех мятежных обстоятельств жизни, чтобы мы могли иметь эту точку отсчета. Это Его священное Писание. И я не буду сегодня много говорить о том, почему мы сюда попали, почему мы это сегодня переживаем. Мое сегодня желание показать то, что есть сегодня у нас тихая пристань и есть Божье Слово, взирая на которое, практикуя которое в своей жизни, мы имеем будущность. Давайте мы прочитаем сегодня в основании нашей беседы, прочитаем ряд мест из книги Библии. Колоссянам 3 глава, текст 21, первое место, послушаем. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Второе место. Послание к Ефесской церкви, 6 глава, текст 4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вернемся снова. В 3 главе послания к Колоссянам и 3 место читаем. «И все, что не делаете», 23 стих, «делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, ибо у Бога нет лицеприятия». Я еще хочу прочитать место, не могу его не прочитать. Это первое послание Фессалоникийцам, 2 глава. Седьмой стих и ниже. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас. Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. так мы. Из усердия к вам восхотели передавать вам не только благовестие Божье, но и души наши, потому что вы стали любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш, изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отягчить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято, праведно, безукоризненно поступали мы пред вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего нас в свое царство и славу. Вам интересно будет, как я назвал тему своей проповеди сегодня. Отцы, дарящие надежду. Если сегодня ты или я явим свою несостоятельность и пренебрежем долгом нашим, который предписан нам на страницах Писания, о котором мы почитали, это будет трагедия. Это будет в корне безответственно и преступно. И только потому, что сегодня Дух Божий напоминает о нашей ответственности, что это является пятой заповедью в законе Моисея, человека Божия. Бог дал свой закон, и в отношениях с ближним начинается Божье предписание о том, чтобы ты почитал отца и мать твою. Божий закон был написан на двух каменных скрижалях. Четыре заповеди были на одной стороне и шесть на другой стороне. И вот с пятой заповеди начиналось то, что мы должны быть внимательны и почитать своих отцов. Отцы, дарящие надежду. Вы знаете, когда мы с вами прочитали этот текст, то структура этого текста, нами прочитанного, она очень простая. Смотрим ли мы на послание Колосской церкви, или мы исследуем послание, письмо к Ефесской церкви, она очень простая. Кому написано письмо? Кому дано повеление? Отцам. Худым? Нет. Полным? Нет. Образованным? Нет. Всем отцам. Это Божье предписание апостола Павла касается абсолютно всех отцов. И пенсионеров в преклонном возрасте, и только начинающих свой отцовский долг исполняющих людям. Что Бог определяет для отцов? Здесь мы находим Божье предупреждение отцам. Бог заботится о нас, отцах, чтобы мы не прошли мимо этого важного пласта, которым представлено на страницах Священного Писания все те задачи, которые Бог определяет для отцов. Посмотрите, отцы, не раздражайте детей ваших. А послание к Ефесянам еще говорит более в этом. И вы, отцы, между прочим, это очень серьезно. И вы, отцы, обратите внимание на это. Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлением Господнем. Вы знаете, когда мы говорим вот сегодня об этом, то мы не можем не сказать о том основании, почему мы должны это делать. Мы должны это делать, и должны это делать именно так, как Бог предписывает. Помните, как Павел пишет, что из усердия к вам мы не только благовестие Божие передавали вам, но и вкладывали туда душу свою. Если Господу угодно будет, мы еще с вами поговорим именно о том, почему это так важно. Потому что сегодня многие моменты евангельских истин, они искажены. Вы знаете, когда мы сегодня говорим о главе, вот именно послание Колосской церкви, Иисус Христос представлен как глава всякого начала. Подумайте, если мы сегодня говорим о мужчинах, об отцах, то Он есть глава всех отцов, Отец всех отцов. Если мы говорим сегодня о царской власти или королевской власти, Он является главой всех царей и королей. Он является главой всех президентов, потому что Он величайший президент и всех президентов, потому что от Него происходит всякое отцовство, какое может сегодня только быть среди сынов человеческих. И поэтому, когда мы смотрим на все это, очень важно нам не допустить в этом ошибки. Посмотрите, как Священное Писание в книге «Исход», 34 глава, предупреждает нас о том, чтобы мы могли быть ответственны в деле и не проявлять своей безответственности. Вот что Моисей услышал о Господе. 34 глава книги «Исход», мы читаем 6 и ниже стихи. «И прошел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Мы видим не только честь, которую Писание оказывает отцу и предписывает и повелевает, чтобы мы помнили это, но и ответственность нашу, если мы оступаемся, то вы заметили, что проступки отцов несут, имеют последствия наказания его в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. По крайней мере, Господь сегодня, провозглашая эти идеи, хочет нас отрезвить, чтобы мы обратили внимание на то, что Бог нам делегирует, где Бог хочет вместе с нами являть свою силу и мощь в этом темном, безнадежно пропавшем мире. И я думаю, что как во время бури, очень важно моряку держать курс на маяк, чтобы не разбиться о прибрежные скалы, так и нам сегодня важно взять эту истину и внимательно посмотреть на все то, что сделал Бог. Но основание всего этого, оно сегодня говорит о том, что с отцовством сегодня очень-очень неприглядная картина. Я думаю, не случайно сегодня отцовство осмеивается критиками и людьми, которые представляют людям шоу. Может быть, и по делам заслуживаем мы этого. Но я думаю, что сегодня важно исправить то, что сегодня подвержено эрозии греховного человечества. А статистика сегодня говорит, вот что происходит, и не где-то, а в нашем доме, в Соединенных Штатах Америки. Хотя я сегодня вам скажу, что если мы вспомним страну, из которой мы вышли, вот сегодня идет перестройка, и уже не 10-й год. Первое время нам обещали, что ну вот люди нахапаются, наворуются, а потом придет устройство нашего общества. Когда-то будет предел этому. Но, наверное, нету желания людей предела в обогащении, и они обогащаются. Статистика говорит нашей родины России о том, что сегодня в момент перестроечный, когда Россия вышла на свободный рынок, больше сирот брошенных при живых родителях, чем тогда, когда Россия воевала с Германией несколько лет. И вот эта ужасающая правда, она говорит о том, что сироты сегодня при живых отцах. Люди не погибли, отцы не сложили голову на фронтах Великой Отечественной войны. Они капитулировали сегодня перед жизненными невзгодами и бросили своих сыновей и дочерей. Но не менее неприглядная картина сегодня и у нас сегодня есть. Я почему ее хочу сегодня вам озвучить? Потому что это тема, с которой мы могли бы сегодня молиться пред Богом и просить у Бога милости, чтобы Бог восстановил этот институт отцовства. Чтобы Бог сегодня нас подвигнул на то, что несмотря на то, что мир идет против сегодня учения Господня, нам сегодня с достоинством осветить эту тему в своем личном хождении, дорогие мужчины, дорогие отцы. Итак, среди нашего общества, это более 300 миллионов, которые проживают в Америке сегодня, 91% отцов лгут постоянно своим ближним. Друзья, апостол Петр пишет: «Не говорите лжи друг другу». Это прямая сегодня заповедь для спасенных людей. И люди, где большой процент христианства, сегодня они признались, эти отцы, что 91% лгут постоянно кому? Ближним своим. Подумайте только, а что же идет дальше, чем семьи, дальше, чем родные? 77% отцов посещают от случая к случаю собрания святых, молитвенные дома. 74% отцов признаются в том, что они без всяких тормозов могут взять вещи, которые им не принадлежат. Ну, кто-то оставил, может быть, думает, что я вернусь и возьму. Это не их, но они их возьмут и приватизируют. Это воры, воришки. 56% отцов пьют. И в состоянии опьянения они берут руль автомобиля и едут, управляют в нетрезвом состоянии автомобилем. 55% отцов согласны с тем, что при удобном случае они изменят своей жене. Но только не всегда этот случай предоставляется для них. 50% отцов говорят о том, что на работе они из 5 дней один день просто болтаются и не выполняют своих обязанностей как работники. То есть они у работодателя воруют деньги и воруют время, которое должно они посвятить работе. 7-я особенность. 40% отцов сегодня в Америке наркозависимые. Они регулярно, каждый день употребляют наркотики, или травку, или драк. 30% отцов не показывают своих настоящих доходов в декларации о таксах. За прошедший год, 2012 год, убежали из дома 1 миллион подростков. Это в Америке. И эта статистика имеет возрастающий процент людей. Это дети убежали из дома. Америка занимает 2-е место в мире по числу самоубийств среди подростков. 2,5 миллиона детей за 2012 год подвергались жестокому обращению дома. когда родители, когда братья, когда проявляли к ним очень жестокое обращение. За 2012 год в Калифорнии только стали принимать 50 тысяч подростков наркотики. А что говорит сегодня о всей Америке? 800 тысяч детей за 2012 год родилось от несовершеннолетних матерей, которым еще учиться в колледже. За 2012 год сделаны 1,5 миллиона абортов. Это тогда, когда в это общество должны были прийти детки, мальчики и девчонки. Они не увидели дня своего рождения, они не вздохнули воздуха, они не увидели свет, их убили. 1 100 000 отцов находятся сегодня в тюрьме. Плохой пример, правда? Страшный пример. Я думаю, когда мы с вами вот просматривали и эту удручающую статистику, но это реальная статистика, ну, та, насколько доступна была этому институту. Но когда мы с вами смотрим на наше состояние, на наше прошлое, мы не в лучшем положении были. Если бы не Бог. И поэтому, когда мы смотрим, почему мы должны сегодня делать то, к чему Бог нас призывает, это потому, что нам нужно сегодня посмотреть на основание того, что Богом сделано в жизни людей, нас, мужчин, в жизни верующих человек, чтобы быть последовательным, чтобы быть аккуратным, чтобы быть исполнительным в своей жизни. Посмотрите, мы читаем, что Господь делал в нашей жизни в основании всего этого. Колоссянам 2 глава, 20-21 стих. То, что сегодня изменилось в нашей жизни, оно представлено нам деянием самого Господа Бога и Его прославленного Сына, Спасителя нашего, Иисуса Христа. И чтобы посредством Его, 20 стих 2 главы Колоссянам, посредством Его, Иисуса Христа, примирить с Собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас. Подумайте, речь идет в Божьем живом Евангелии о нас, грешных людей, людях, и вас, бывших некогда отчужденными, врагами по расположению к злым делам, сегодня примирил в теле плоти Его смертью Его. Это очень важная часть Божьей заботы о нас, грешных людях. И посмотрите, какое это удручающее состояние отчужденных, безнадежных врагов и расположенных к злым делам людей. Это характеристика нашей прежней жизни, нашего старого образа жизни. И что мы здесь видим в этих стихах? Мы здесь видим удивительных два средства, которые Бог определил для нас. Мы видим Бога, во-первых, самого Господа Бога, Отца нашего Небесного, этот Бог, примиряющий себя с врагами своими. Это удивительное имя. Никто сам собой не возьмет этой части, стать посредником, но это исходит. Инициатор этого, источник этого выступает сам Бог, Отец наш Небесный, Бог примиряющий. И примирение достигается посредством Сына Его. Мы замечаем здесь удивительную картину, что Бог примиряется со всеми земными и небесными. Бог примиряется с врагами. Бог примиряется с теми, кто расположен к злому, кто практикует это злое. И Бога это не останавливает в Его любви, в Его цели. И Он это делает для людей, для нас, грешников, как мы говорим, прочитали здесь, и вас. То есть Бог не исключает, потому что то дело, которое Господь совершил много веков назад, оно и сегодня продолжает действовать. Он занят этим, чтобы нас примирять с собой, потому что его день еще не окончился. Это день его славного лета, когда мы можем воспользоваться Божьим предложением. И посмотрите, здесь написано третья особенность, которую мы здесь видим. Какие средства к примирению употребил Господь здесь? Средства к нашему с вами примирению, мужчины, женщины. Это три средства. Крест Иисуса Христа. Смотрите, 20 и 22 стихи. Крест Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа и смерть Его. Вот, друзья, человек никогда не способен вот на то, что сделало любящее сердце Отца, Господа Иисуса Христа, Отца Бога. Он отдал на крест, Он пролил свою святую кровь, Он отдал свое тело на муки, на страдания, смертью своей купил нам, стяжал нам эту возможность, что теперь Бог на нас смотрит не как на врагов, не как на противников, а принимает нас как сынов и дочерей. И если ты сегодня еще далеко, если ты еще испытываешь в своей жизни отчуждение, Бог сегодня, как Отец Небесный, с нежностью зовет тебя, и Он хочет поработать сегодня, так Он, как работал в жизни каждого из нас, не так ли, братья? Взял нас, нашел нас, призвал нас и очистил нас, и ввел нас в царство Сына Своего возлюбленного. Поэтому что мы можем переживать? Почему мы можем переживать в себе неустройство? Только потому, что мы имеем полное отсутствие Его любви. Из-за нашего отчуждения. Мы оторваны от жизни. Мы безразличны всем этим запросам и предложениям Божьим. Мы недружелюбны. Вторая особенность, когда мы являемся, переживали враждебное отношение к Богу, оно, по крайней мере, выражалось в том, что нам не нравилось то, кем Бог является для нас. Мы по-своему, на своих началах собственных старались каждый устроить свою жизнь, и это привело нас к тому, что нужно было, чтобы в нашу жизнь Бог радикально внес изменения своим предложением, послав на смерть, на страдания Сына Своего Иисуса. И поэтому всякие наши пустые надежды на то, что нас это не коснется, нас никто не призовет к ответственности, наше время очень быстрое, не кружите себе голову такими радужными мечтами. Мы с вами прочитали, что у всякого дела есть свои последствия. Русская поговорка говорит: близок локоток, а не укусишь. Время прошло, не достанешь, не изменишь. Но более всего я бы хотел обратить внимание вас, Писание-то говорит как? Это не пустое для нас. Это как раз вот та вещь, которая сегодня может нас мобилизировать, мотивировать. 24 стих 3 главы. «Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде». Подумаем сегодня, братья, о том, что это очень важно. Это Бог сегодня в заботе своей предупреждает нас о том, что нужно иметь постоянство, рачительным быть в вещах, которые сегодня Бог нам вверяет. И поэтому дал бы Господь, чтобы сегодня действительно мы могли из этого извлечь для себя уроки. Посмотрите, результат всего этого. Иисус Христос стал человеком. Он принял на себя нашу плоть. Он прожил совершенную безгрешную жизнь. Он стал идеальным, совершенным человеком для всех, кто нуждается сегодня в подражании, кто нуждается сегодня в примере. Но он не только стал примером, на который мы смотрим. Он взял наши грехи, он взял наше беззаконие, он умер за всех людей. Вы знаете, когда там мать проводила своего сына в колледж, сынок нашел работу там, нашел место, жилье, обустроил свою комнатку, и прошло время какое-то, мама его посетила. Когда мама его посетила, она пришла в глубокую печаль. Она ужаснулась. Все картины, все стены были представлены разными безобразными рисунками, которые очень ее удручали, очень ее печалили. В глубоком сокрушении мама ничего не сказала сыну, ушла, а потом нашла в лавке картину, которую изображал художник «Распятие Спасителя». И во второй свой визит она принесла эту картину и говорит: «Сынок, я хочу, чтобы ты мой подарок повесил здесь». Сын взял эту картину, крутился туда-сюда среди четырех стен. Ну, надо было что-то делать. И он взял несколько картинок со стены, снял их, а туда повесил картину «Распятие Божьего Сына». И мать уехала, христианка, но она продолжала любить своего сына, молиться о нем. И когда она третий раз посетила своего сына, студента, она увидела, что все стены преобразились. Ничто не соседствовало из сомнительного содержания этих картин рядом с распятием Божьего Сына. И она говорит: «Сынок, а что случилось с другими картинами?» «Мама, другие просто не смотрятся здесь. Какая бы ни была твоя неприглядная жизнь, какая бы она ни была печальная, грешная, брошенная, порочная, Иисус Христос может исправить. Когда Он входит в твои обители, преображается дом, и поэтому Бог стал человеком, чтобы нам помогать». Человеком, который находится в безысходных положениях. Посмотрите, как Писание говорит о том, что сделал Господь, о Его подвиге. Римлянам 5 глава 6 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Может быть, и сегодня тебе люди показывают и говорят, какой ты нехороший, какой ты грязный, какой ты грешный. Но Иисус в определенное время умер, взяв грехи твоего нечестия на себя, и умирал, как будто это умирал ты. Посмотрите, 5 глава Римлянам, 8 стих 5 главы. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Воистину, как больному нужен доктор, так грешному нужен Спаситель. И Спаситель, Бог, совершает эту работу по спасению грешных через Сына Своего возлюбленного Иисуса Христа. Но заметьте, это не только одна сторона. Книга Откровения, 1 глава, 5 стих, последнее полустишие 5 стиха. «Ему, возлюбившему нас». Подумайте, что бы ни говорили сегодня о вас люди, как бы ни стыдили вас, как бы ни ругали за ваши действительные проступки, заметьте, Бог здесь открывается, что Он нас любит. Мы Ему дорого достались. Он нас купил. И не серебром и золотом, не драгоценными камнями. Он платил Своей кровью. Он платил Своим разрываемым телом и смертью. И это доказывает любовь Бога. Мы прочитали с вами, Бог доказывает Свою любовь к нам, грешным. Ты сомневаешься? Ты не веришь в это? Ты говоришь себе праведливые слова, но Бог не может остановиться на пути спасения твоей жизни, на пути ее изменения. И поэтому Он стоит снова и заявляет о себе, что Он любит тебя, и ты Ему дорог. Поэтому Откровение книга представляет нам Спасителя Иисуса Христа как возлюбившему нас. Но заметьте, здесь еще есть одна сторона. И омывшему нас от грехов наших. Наши преступления, они наши. Они с нами жились так, как кожа прилипает к нашим костям, так и наши грехи, они пропитывают наше естество. И вы вспомните, когда в этой агонии, попав в эту грязную лужу, Давид, как он находился в этих мучениях, когда день и ночь он мучился в угрызениях совести. И что бы он ни предпринимал, он видел, что остается грязным и порочным. И еще в худшее состояние переживает в своей жизни. Но он говорит в своем псалме 50-м, «Многократно омой меня от беззакония моего». И поэтому Господь здесь представлен омывающего нас от грехов наших кровью Своею. Почему Он это делал? Вы это пережили, мужчины и женщины, в своей жизни? Какая цель у Господа заниматься этим трудом прачки? Ему, Королю, Ему, Богу, Который устроил всю нашу вселенную, до этого ли дело? У Него есть цель. У Него есть цель, чтобы как раз мы потом стали мотивированным выполнять свой долг отцовства и материнства. Долг как святых людей. И поэтому мы, когда смотрим об этом, это смотрите, Колоссянам, 1 глава, стих 22. Но мы будем читать выше. И 19, 1 главы Колоссянам. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденным и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его». И заметьте, вот здесь ответ, почему Он это делает. «Чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред Собою, если только пребываете тверды, непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали». Посмотрите, насколько Бог в Своих помышлениях о нас, Он намного больше продвинут. И поэтому Он избирает нас. Какими встречает нас? Неприглядными. Кто бы мог обратиться и найти что-то ценное в том, что было брошено в глубину гибельного рва? Но Господь сошел туда. Господь соединился с нами. Господь примирил нас. И Господь отмыл нас. Для чего? Чтобы мы стали святыми. чтобы мы стали совершенными, чтобы мы стали крепкими, неповинными, непорочными, чтобы мы способны были стоять перед Ним. Все это Господь совершает в нашей жизни. И поэтому, посмотрите, это безупречность, незапятнанность, это беспорочность. 2 Петра, 3 глава, 14 стих. Посмотрите, как он говорит, а это уже истина напоминает нам, что Бог последователен в нашей заботе о нас. 2 Петра 3:14. Возлюбленные, ожидая этого явления Господа, когда мы должны будем предстать перед Ним, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными, и это слово опять, непорочными в мире, чтобы вы могли не испытывать упреков и осуждений. И я вам знаю, несмотря на то, что мы можем сегодня видеть в себе недостатки, немощи, этим жизнь наша пропитана, очевидно. Но то, что совершает Бог в нашей жизни, оно, никто его никогда не упрекнет за его подвиг, за его работу, которую он совершает в нашей жизни. Потому что он стал нашим оправданием, он стал нашим примирителем, он стал нашим спасителем, который работает в нашей жизни. И поэтому, что нужно для того, чтобы все это сохранять? Нужно несколько условий соблюсти. Здесь есть условные, составные условия. 23 стих. «Если только пребываете тверды в вере, непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования». Поэтому вот эти вот моменты жизни, братья мои и сестры, это говорит о том, что мы можем иметь вот эту прочность только тогда, когда мы соединяемся со Христом, когда Он входит в нашу жизнь, а мы в Его. Мы тогда находимся и переживаем полную безопасность. Посмотрите, и третья глава начинается как? «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте о неземном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Посмотрите, это необычно высота, которую Господь сегодня вместе с нами делит. Он садит нас рядом на престоле Отца Своего. Но для того, чтобы этим быть, нужно пропитаться Христом. Нужно войти в Его жизнь. Нужно пригласить Его в свою жизнь. Нужно быть им наполненным. И заметьте, насколько это надежно, потому что ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Ни один бес, ни сам даже дьявол не сможет никогда докопаться до тех мест безопасных, в которые Господь помещает сегодня нашу жизнь с вами. А кто мы были? Грязные, неухоженные, брошенные, погибающие от своих духовных срамот и грехов. Но Господь в нашу жизнь вошед, изменил наш статус. И поэтому сегодня вопрос такой, переживая вот все эти глубины Божьей работы и заботы о нас, что Бог сегодня ожидает от нас? Бог от нас ожидает, как мы с вами читаем в послании к Колоссянам, что мы будем теперь смотреть на то предложение, которое испытывает наша греховная природа, снова покуситься на свою безответственную жизнь, то Писание предупреждает нас: умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. И если мы невнимательны к Божьему предупреждению и не делаем никаких действий, то посмотрите, за это все приходит в нашу шестой стих. «Гнев Божий грядет на сынов противления, в которых вы некогда обращались, когда жили между ними». И опять Господь, совершая свою работу, Он теперь посмотрите, говорит нам: «А теперь отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлевшись ветхого человека с делами его, облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его». Друзья, Бог, начавший делать доброе дело, Он работает в нас. И Он достигает в нас максимума. Он не ваяет нас, знаете, друг по другу. Если бы вы захотели сегодня быть похожим на меня, ну, в некоторых моментах я сам себе не нравлюсь. Ну, я думаю, даже при всем желании мы никогда не сможем, ну, быть такими идентичностями, потому что это и не нужно. Бог работает над братом Валерой отдельно, над Владимиром отдельно, над братом Васей отдельно, но Он нас творит по Сыну Своему. Он хочет, чтобы в нас отобразился Христос. И Бога никакие полумеры не остановят. Или все, или ничего. И Он этого достигать будет. Он дал нам для этого все, все основания. Он дал нам инструменты. Он дал нам одежду. Он дал нам оружие, когда мы можем противиться всем проискам греховным, с которыми лукавые атакуют сегодня нас. Но заметьте, 12-14 стих, Он нам еще предлагает и одежду новую. Это наш характер. Это то, чем сегодня живет Божий Сын. Это должно стать нашим естеством. Посмотрите, что это за одежды, которые Бог сегодня хочет, чтобы мы облеклись в них. Это 3 глава, 12-14 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божии святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. Будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Одежда. А почему эта одежда нам нужна? Почему она необходима? Для того, чтобы, братья и сестры, нам выполнить Божье предначертание. Ведь у нас есть задача, которая стоит перед нами отцами. Какая? Чтобы мы могли научать наших детей. И мы с вами прочитали, апостол Павел в послании к Ефесянам говорит: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем, чтобы они не унывали. Бог дает нам, но заметьте, все то, что сегодня должно стать доминантом наших жизней, это все когда-то продемонстрировал и явил в нашей жизни Господь каждому из нас. Не укорял нас, не угнетал нас, не глумился над нашими недостоинствами и нашей слабостью, но нас приходил в нашу порочную жизнь и поднимал нас, очищал нас, возводил нас, называл нас. Вы знаете, нельзя сегодня не стыдиться собой. Вам приходилось стыдиться своих поступков, своих опрометчивых шагов? И правда, есть за что. Правда? Но заметьте, Бог не стыдится нас. Вовсе не потому, что Он бесчувственный или Он ослеп и не видит. Он прекрасно видит и знает состав наш. Но Он ждет от нас. Он долго терпит, ожидая, что мы придем к Нему на прием. И Он снова будет работать с нами, как горшечник с глиной, и добиваться прочности и надежности нашей жизни. Поэтому, друзья мои, что сегодня в нашей жизни может быть, когда мы уклоняемся от своего долга, Когда мы забываем, кто мы были, и что в нашей жизни явил и сделал Господь. Когда мы бросаем упреки тем, кто меньше нас. И посмотрите, знаете, я когда размышлял об этом состоянии учить, я думаю, насколько мы должны сегодня быть благодарны нашим учителям, которые встретили нас, глупых, ну, я говорю условно, мальчишек, которые ни писать-то не могли, ни читать-то не могли, и учили, с нами, и проходят эту жизненную школу всю свою жизнь, учительница младших классов. Вот такая и наша жизнь должна быть, отцы, матеря, посвященная, потому что дни нашей учебы, они ограничены временем, не всегда мы за партой можем сидеть. Это ограниченное время для нас. Мы начинаем потом работать. И это тоже время ограниченное. Но время, когда мы могли передавать опыт Божьего Слова, Его глубин, он никогда не закончится. По самый гроб мы несем ответственность в том, чтобы передавать то, что мы познаем. То, что Бог нам открывает. И кому? В школе, в нашем классе, где Бог нас поместил. Среди наших мальчиков и девочек. И когда мы делаем это без должного состояния, то наши дети начинают раздражаться. Что же раздражает сегодня детей? Что их дразнит сегодня? Что их сердит сегодня? Вы знаете, я несколько моментов таких, ну, прочитаю, и вы посмотрите на свою жизнь. Посмотрите. Не видите ли вы сегодня этих проявлений в своей жизни? Я требую послушания, а сам часто не слушаюсь. Это будет сердить, раздражать ваших детей. Я требую повиновения и часто не повинуюсь сам. Третье. Я требую от того, чтобы ребенок прекратил ныть, и ною по всякому поводу, по всякому пустяку. Я требую от ребенка жертвы, но преследую свои собственные желания, собственные цели в моем ребенке. Я наказываю ребенка с принуждением, ради одобрения, из выгод, ради того, чтобы обо мне думали хорошо окружающие люди. Я требую от ребенка уважения к себе за счет его унижения. Когда я унижаю его, когда я глумлюсь над его. Посмотрите, друзья, когда мы с вами прочитали список Божьей одежды, ведь Он к нам пришел как совершенный, Он бы мог над нами смеяться, Он бы мог нас колоть своими придирками, и никто бы никогда Ему не сделал замечания, но Он не смотрел на нашу неприглядность. Вы знаете, вот в чем-то я вот смотрю иногда, вот мы неделю назад были в парке у Вани, graduation был, и мы встречались там. И Павлик пришел с собачкой, да, с песиком маленьким. И он ему говорит, дай лапку. Он встает на задние лапки, руку подает, лапку подает, и он ему дает лакомство там, или конфетку, или там кусочек колбаски. И собачка это встает. Понимаете, тот, кому дают животное на воспитание, он своими руками обучает это животное. Рефлексы у ней правильные, чтобы проявились. И несознательное животное, оно на уровне рефлексов служит и выполняет команды. И рука этого учителя или наказывает, дисциплинирует это животное, и либо поощряет. Мы с вами тоже должны проникнуться духом не просто школярства. Вы знаете, когда мы с вами говорим о главе, то сегодня вот такая неприглядная картина глав. Я их называю, знаете, главари. Или еще иногда люди даже дерзают говорить, что мы как паханы. Ничего большего служитель не нашел в себе сравнить, как только услышал от кого-то это глупое сравнение. Пахан идет. Это же жаргон блатных людей. И он хвалится тем, что он стал таким лидером, который решает за всех все и ходит как конь по всем местам. Потому что копыта его не похожи на копыта овечьи. И поэтому эти люди тоже упиваются властью, они тоже решают что-то, но они не похожи на Господа. Вспомните 20 главу Евангелия Матфея, Иисус говорит так: цари властвуют, вельможи господствуют, князья у вас есть, но между вами да не будет так. Кто хочет быть большим, да будет всем слугою. Вы знаете, надежда сегодня, если общество нуждается в переменах, это тех лидеров, которые бы были духом проникнуты слуги, которые бы могли сегодня подходить к нам, больным, отягченным, разными недомоганиями, немощами, и служить сегодня в церквах наших, служа нам, как членам церкви. Посмотрите, вот какая особенность, один очень именитый человек нашел это. И записал это так, это Роберт Гринлиф. Если когда-нибудь дела в нашем обществе изменятся к лучшему, только те лидеры, которые являются слугами от природы, должны будут руководить. И мы должны будем отказаться быть руководимыми кем-либо, кроме слуги от природы. Кроме того, самым большим препятствием для перемен в обществе, среди которого мы живем, являются слуги от природы, у которых есть способность от Господа руководить, но которые этого не делают. Поэтому подумайте, если Господь сегодня работает в нашей жизни, взращивая нас, то у Бога есть цели – для того, чтобы оздоровить, изменить атмосферу семьи, церкви и общества, в котором мы живем. Друзья, и если мы сегодня смотрим на эту задачу, которая сегодня предстоит нам, это учить в наставлении Господнем, вы знаете, как это должно делать, вот перечитывая это одеяние, как это должно делать? Вы знаете, позвольте, вот в вашем доме, если вы делали неправильно, если вы делали как главари, если вы делали как лидеры, как в мире в этом вы видите, и это нанесло на вас свой формат, то пересмотрите свое отношение. Помните, как Павел это делал? Нежно, как кормилица. Я делал это так для каждого из вас, как отец нежно учит сына. Похожи ли мы сегодня? У нас это в практике есть. Или мы затыкаем человека, или мы загоняем человека, или мы диктуем ему. Попробуйте сегодня одеться в ту одежду, в которых Иисус каждого из нас стал, встретил и работает по сей день. Посмотрите, как Джон Кальвин говорит об этом. Позвольте детям своим, членам церкви, вашей церкви, где вы являетесь членами, быть нежно, заботливо взлелеяны. Вот именно вот эти слова, вот это деяние нашего Господа демонстрируется по отношению каждого из нас, не так ли? И именно это мы должны сегодня являть, представлять не себя, а Господа, когда мы подходим сегодня к немощам и язвам людей. Если сегодня мы с вами смотрим на эту сторону момента в жизни. Наша тема сегодня была «Отцы, дарящие надежду». Вернитесь к источнику. Просмотрите то, что Бог сегодня предлагает нам, и с Его помощью начните этот труд над самим собой и над теми подопечными, которыми Господь вас благословляет. Мир сегодня переживает растраченное отцовство. Мир сегодня переживает неудовлетворенность в Боге. Друзья, без Его помощи, без соединения с Ним, без Его приглашения в нашу работу мы потерпим фиаско. Но с Ним мы можем все преодолеть. И мы с вами прочитали на страницах Священного Писания эти замечательные слова. Если у вас сегодня это есть, и у вас очень маленький прогресс, друзья, не отчаивайтесь. У нашего дела, у нашего труда есть воздаяние. Бог видит все. И посмотрите, как здесь написано. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Пусть не остановит сегодня вас эта трагедия, неприглядность человеческого греха. Смотрите на эту, как на возможность сегодня, будто бы сам Господь сегодня служит этим несчастным, обездоленным. Посмотрите, зная, что воздаяние Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Иисусу Христу. Это еще одна возможность Его представить больным, умирающим, грешным людям. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Эти слова, да, мотивируют нас в служении Господу, в служении нашим детям до тех пор, пока у нас есть время, пока мы не закроем глаза, пока сердце наше не перестанет биться. И упаси вас Бог, отцы, если мы пренебрегаем нашими святыми обязанностями, если мы поворачиваемся от того дела, которое Бог уже совершил в нашей жизни и которое мы призваны сегодня продолжать ваять в наших семьях, в наших церквах, в нашем обществе. Да благословит сегодня нас быть отцами, которые дарят надежду тем, с кем мы соприкасаемся. Какая-то уникальная, удивительная, неповторимая возможность, которую предоставляет Бог. Будьте благословенны. Аминь.